Високий Тирор. 26 апреля 1994 года в 20:15 в дежурную часть Химкинского УВД позвонили жители дома номер 49 по Юбилейному проспекту. Они сообщили, что во дворе у подъезда номер 4 совершено убийство. Уже через несколько минут к месту происшествия прибыла оперативная группа. А к началу 10-го в Химках находилось едва ли не все руководство МВД России и Генеральной прокуратуры. Убитым оказался Андрей Айсдерзис, недавно избранный депутатом Государственной Думы. На следующий день сенсация досконально обсуждалась всеми средствами массовой информации. Мало кто сумел преодолеть искушение и не связал преступление с политикой самого высокого уровня. Одна из газет вышла с броским заголовком «Стартовый выстрел политического террора». Эту линию поддержали и другие издания, хотя версии, объясняющих мотивы, не имеющего себе равных по дерзости и откровенности преступления, было довольно много. Из досье. Айсдерзис Андрей Дайнисович, 1958 года рождения, город Химки. Мать русская, отец латыш. Получил среднее специальное образование. Окончил столичный политехникум. Женат, имел сына и дочь. Работал геодезистом, прорабом и начальником участка на стройке. В 1991 году стал одним из организаторов финансово-промышленной группы Международная деловая корпорация, МДК. В 1992 году избран председателем Совета директоров МДК, а через год председателем МДК банка. В связи с избранием депутатом в Госдуму сложил в себя полномочия руководителя МДК, оставшись в составе учредителей финансово-промышленной группы. Еще одно небольшое дополнение к растиражированной характеристике депутата-финансиста. В период октябрьского противостояния исполнительной и законодательной властей в 1993 году Айсдерзис помогал оказавшимся в осаде защитникам Белого дома, поддерживал тесные контакты с бывшим вице-президентом Александром Рудским, в том числе после периода заключения в Лефортовском изоляторе. Кроме версии, связанной с выполнением Айсдерзисом депутатских обязанностей в Госдуме и округе, активно отрабатывалась другая, относящаяся к финансово-хозяйственной деятельности убитого депутата. Группа МДК, помимо банковских и инвестиционных операций, занималась торгово-посреднической, издательской и другой деятельностью. Кстати, Айсдерзис поддерживал еженедельную газету «Кто есть кто», где был помещен список воров в законе. Во время бурного обсуждения случившегося депутатами Госдумы звучало и такое мнение: преступление, месть криминалитета за публикацию. Однако никто из представителей оперативных служб такую версию всерьез не воспринимал. В обнародованном списке авторитетов уголовной среды ничего оскорбительного не было, да и не в правилах воров заострять внимание на таких светских мелочах, как пресса. Убедительнее выглядела связь между убийством и конфликтом представителей МДК с преступными группировками, о котором вновь заговорили после покушения на Айсдерзиса. Незадолго до убийства депутата группа МДК стала ощущать постоянное давление со стороны криминальных структур. В частности, председатель правления МДК банка Васильев вынужден был отправить письмо генпрокурору, Казаннику и министру внутренних дел Ерину. Банкир выражал опасения за жизнь своей семьи и приводил факты угроз со стороны неизвестных преступников. По утверждению Васильева, его обращения в ГУВД Московской области остались без внимания со стороны милиции, что заставило банкира нанять личных телохранителей и спрятать семью на съемной квартире. Среди примеров давления, приводимых в заявлении коммерсанта, был такой. Два парня встретили Васильева около дома. Один схватил его за ухо и произнес: «Не уйдешь из банка, будет плохо. Для начала отрежем тебе ухо». Запутанная и нервозная ситуация осложнялась непростыми, даже враждебными отношениями, сложившимися между убитым депутатом и главой химкинской администрации Кораблиным. Учитывая небывалый резонанс, вызванный убийством члена депутатского объединения «Новая региональная политика» Айсбергиса, оперативную группу возглавил в то время начальник Главного управления уголовного розыска МВД России Владимир Колесников. Были задействованы лучшие силы подразделений криминального банка милиции столицы и области. Принимая во внимание политическую ситуацию в стране и личность потерпевшего, розыску преступников, успеху работы придавалось особое значение. Пожалуй, ни разу со времени трагической гибели в Подмосковье священника Александра Меня правоохранительные органы не подключали к делу такие оперативные мощности. Смерть Айсбергиса наступила от огнестрельного ранения в правую сторону грудной клетки. Причем убийца стрелял с очень близкого расстояния. Заряд, состоявший из крупной дроби, даже не успел рассеяться. Убойная сила от этого меньше не стала. Позже, рассказывая о деталях происшедшего приятелям, подозреваемый в убийстве Михненко скажет: «Лихо он руками взмахнул». Смерть Айсбергиса была почти мгновенной. При обследовании подвального помещения сыщикам улыбнулась удача. Около слухового окна, как раз напротив входа в подъезд депутата, лежало пятизарядное помповое ружье «Маверик» 12-го калибра. Там же в подвале был найден след обуви. По нему разыскная собака привела сыщиков к автомобильной стоянке в 400 метрах от места происшествия. Дальше след обрывался, очевидно, преступник сел в машину и скрылся. В Интерпол был отправлен запрос о найденном оружии, и скоро в МВД России пришел ответ. Али Герман Ши, 17.02.1994 года, легально с разрешения МВД Турции, номер 13726, ввез в Турцию ружье «Маверик Мосберг» 06168D 22.03.1994 года. Ши продал оружие хозяину магазина охотничьих принадлежностей «Дога» в Анкаре Рифату Сивашли, который, в свою очередь, перепродал ружье владельцу охотмагазина в Стамбуле Кучи Экдеру. Получены сведения, что Кучи Экдер сбыл это ружье без разрешения русскому гражданину. Проводятся мероприятия по установлению личности покупателя. Фамилия владельца ружья стала известна. Выборка по адресным столам дала результат. В Москву помповик привез Андрей Шча. Он пояснил, что сам ружье не покупал, а лишь предоставил имевшееся у него разрешение своему приятелю, жителю Химок, Игорю Эу. Тот и купил два ружья «Маверик» и нелегально провез их в Россию. Оперативники двинулись по следу оружия. Дома у Игоря Эл изъяли подлинник квитанции на купленные стволы. Выяснилось, что владелец продал один из помповиков жителю Химок К, а тот, в свою очередь, уступил «Маверик» за $1000 члену химкинской группировки Дмитрию Михненко. Установить других участников группировки труда не составило. Начались аресты подозреваемых, и с первых же допросов причины преступления стали проясняться. О покойниках принято говорить либо хорошее, либо ничего, и все же. Восхождение Айсдердзиса к вершинам бизнеса и политики начиналось не где-нибудь. На Западе, с давними традициями экономических отношений и в условиях политической стабильности, а в России — матушке. И даже не в многомиллионной столице, а в небольших Химках, где любой преуспевающий коммерсант становится мгновенно заметен всем, и правопослушным землякам, и бандитам. В 1990 году Айсдердзис вел вполне скромный образ жизни, числясь рядовым сотрудником организации «Инвест-развитие». Тогда он впервые познакомился с одним из авторитетнейших подмосковных мафиози Бурлачко по кличке Бурлак. По оперативным данным, Бурлак имел огромное влияние не только в Химках. Он контролировал аэропорт Шереметьево, Зеленоградскую, Долгопрудненскую, Лобнинскую и другие бригады. Можно предположить, что идея создать группу МДК исходила именно от Бурлака. Ему, скопившему солидный капитал в нелегальном бизнесе и рэкете, нужна была крыша для занятий законной коммерцией. Скоро такая крыша появилась, началась отмывка денежных средств, внедрение финансовых бизнес, но планы химкинского авторитета были нарушены. Бурлака арестовали по подозрению в рэкете сотрудники регионального управления по организованной преступности ГУВД Московской области. Чуть позже к вымогательству добавилось еще несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации. В магазине автозапчасти малого предприятия «Центр Восток», соучредителем которого являлся Бурлачко, сыщики обнаружили детали угнанных машин, а в гараже авторитета в Зеленограде был найден пулемет Дегтярева, автомат АКСУ-74, несколько обрезов, пистолетов и большое количество боеприпасов. Бурлак оказался на нарах следственного изолятора, а его коллеги по бизнесу продолжили начатое дело. Уход короля со сцены не означал полную смену декораций. Правопреемником химкинского лидера заявил себя его молодой земляк Романов, который потребовал долю Бурлака в бизнесе МДК. Такой поворот Айсдердзиса не устраивал. Здесь уместно рассказать о деятельности МДК. Нельзя полностью отрицать инициативность, энергичность и желание Айсдердзиса преуспеть в бизнесе, но и, как говорится, слова из песни не выкинешь. А слов таких можно привести немало. Так, например, МДК принимала участие, и совсем не бескорыстное, в продаже двух самолетов Ту-154М. Самарским государственным авиационным предприятием, Благовещенскому предприятию гражданской авиации. В результате изящных манипуляций МДК получила от продажи двух самолетов 2,6 миллиарда рублей. По ценам 1992 года сумма вполне приличная. И учитывая оплату маркетинговых услуг, сумела скрыть от налогообложения 1,7 миллиарда рублей. Интерес для следственных органов представляла еще одна сделка, в которой принимал участие МДК-банк, продажа нескольких джипов коммерческой организации в Башкирии. Довольно темная история закончилась печально для уфимских бизнесменов. Сначала в Башкирии на 40-м километре дороги Туймазы-Белебей в автомобиле «Вольво» без номеров был найден с огнестрельными ранениями в голову труп Берга, а позже в пруду около поселка Калышали Туймазинского района обнаружили тело его приятеля Шарипова с удавкой на шее. Но вернемся к конфликту между Айсдерзисом и правопреемником Бурлак. Романов действительно стал наследником своего босса. Бурлак был забит насмерть в следственном изоляторе Волоколамск. Причем в химкинской группировке появилась информация, что убийство якобы профинансировано НДК банком. К этому моменту Романова уже активно разыскивала милиция за подозрение в вымогательстве. Новый лидер химкинцев успешно скрывался от следствия, не забывая напоминать о себе руководству НДК банка. Арест Романова, по мнению химкинской бригады, относился к компетенции Айсдерзиса. Во всяком случае, мотивы убийства члены группировки объясняли именно этим. Месть за смерть Бурлака и арест Романова. В тот период идея вендетты и появилась в голове претендовавшего на роль вожака Егорцева и его товарища Михненко. Они стремились показать себя, самоутвердиться, завоевать авторитет среди себе подобных, малоизвестных, но претендовавших на влияние боевиков. Верны ли предположения, утверждать не берусь. Егорцев теперь ничего не скажет. Его вместе с другим членом бригады, проходившим по делу Айсдерзиса Гавриловым и представителем костромской группировки, застрелили неизвестный возле дома номер 68 по юбилейному проспекту в Химках. Михненко же, главный подозреваемый, до сих пор в бегах. И руководивший оперативными мероприятиями заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Анатолий Давыдов не исключает, что стрелявший в депутата боевик давно спит в земле сырой. Версию личной инициативы Егорцева и Михненко подтверждает тот факт, когда химкинцы готовились к преступлению и искали оружие, то сначала хотели использовать почти антикварное ружье, валявшееся без надобности в пожарной части. Кроме того, организаторы убийства не имели даже денег на приобретение оружия. 1000 баксов для Михненко дал один из членов группировки. Не продумано было и алиби. В роковой для Айсдерзиса вечер химкинцы собрались в местном баре «Дисковери» для празднования дня рождения. Хотя позже сыщики без хлопот установили, что тот самый день рождения отмечался 2 неделями раньше на территории форелевого хозяйства в Сходне. Еще один довод, подтверждающий отсутствие высоких покровителей у исполнителей вендетты. Как заметил генерал Анатолий Давыдов, беседовавший с каждым из задержанных, никто из них не ожидал таких последствий. Им и в голову не приходило, что на розыск убийц будут брошены все силы милиции, прокуратуры и ФСБ. Оно и понятно. Химкинские бандиты стреляли не в депутата, а в партнера по бизнесу. Те, кто еще вчера промышлял рэкетом, разбоем, угонами автомобилей, наркотиками, теперь прочно перешли или стремятся перейти в разряд легальных коммерсантов. Грязные деньги давно отмыты, вложены в прибыльный бизнес, в том числе торговый и банковский. Иногда кажется, что долгожданный период первоначального накопления капитала вот-вот завершится, и мафиози превратятся в добропорядочных бизнесменов. Но не стоит питать иллюзий. Наживший капитал сомнительным путем, даже при большом желании, не сможет избавиться от дурных наклонностей. Не позволят ему это сделать и старые связи, те, с кем он начинал, но кто по-прежнему не в ладах с законом. Если же вернуться к расстановке сил и вспомнить о тесном переплетении легального и нелегального бизнеса, станет ясно, каждый из погибших, в том числе обладавший безупречной репутацией, имел в ближайшем окружении достаточно друзей и врагов. Вопрос лишь в том, кто из них зашел настолько далеко, что готов был оплатить услуги наемного убийцы или за неимением соответствующей суммы выполнить миссию киллера самому.